Христос народився? Братья и сестры, мы продолжаем радоваться рожденному Спасителю. И потрудитесь, пожалуйста, ту радость, которую вы имеете, передать другим людям, которые еще, может быть, не имеют этой радости. Пожалуйста, приложите какие-то там доли усилий ваших, эмоций, чтобы люди, которые вокруг вас, могли порадоваться вот этой огромной радости, которую несет нам этот праздник Рождества. В книге Откровения написано о том, что будет какое-то время, в Иерусалиме убьют двух верных служителей Божьих, поднимут их, и весь мир будет их видеть. Мы с братом моим двоюродным, у нас несколько месяцев разница, дедушку решили поподкалывать. Я говорю: деда, ну расскажи, вот это же, наверное, люди были тупые когда-то, думали, что земля плоская, поэтому можно убить двух свидетелей. Поднять их немножко, и люди везде будут видеть. Ну, конечно, какое-то надо зрение иметь, чтобы с концов земли так видеть. Ну, а это же люди как бы тупые были, они же не понимали, как бы, что земля круглая. Но сейчас мы же уже знаем, что земля круглая. Как люди с той стороны земли увидят? Ну, дед, расскажи нам. Дед так: да, я не знаю, дети. О, а как же, а в Библии же написано, что поднимут и все будут видеть. А как же их будут видеть? Дед: ну вот я не знаю, дети, но я этому верю. И мы как-то, ну, неинтересно. Мы же так хотели услышать какой-то аргумент. Ну, молодые такие, маленькие дети. А теперь, вот в связи с этим служением, нам даже в это не надо верить. Это реальность. Но в то время, когда мой дедушка жил, он говорит: я не знаю, я просто верю. Вот так. Бог всегда прав. И все, что в Библии написано, это правда. Хотя нам иногда какие-то вещи кажутся: да это нереально. Ну как можно понять, и со всех сторон будут видеть? Да это не может быть такого. Да. В Библии все написано правильно. Нам остается только одно. Нашим смиренным, ограниченным умом согласиться, поблагодарить Бога и просить, чтобы Он дал нам веру. Братья и сестры, у нас начался Новый год. И мы сейчас постараемся, как мы пытаемся это делать каждый год, снова вот послушать, что говорит Слово Божие о нашей распорядительности материальными средствами, материальными благами, которыми нас Господь благословил. Мне очень нравится, когда кто-то из братьев молится перед финансовым служением и говорит: Господи, благослови эти финансы, там, чтобы мы правильно распорядились, а потом как вот эта мысль, что и дай нам мудрости распорядиться всем остальным, что у нас осталось. Это очень насущная нужда, особенно в последнее время, в которое мы живем с вами. Вот где-то конец 20 века, начало 21-го. Эта нужда очень актуальна. Господи, научи нас правильно распоряжаться тем, что у нас осталось. Если Господь продлит нашу жизнь, следующие 4 собрания мы посвятим исследованию нашего отношения к финансам, к деньгам. Именно в свете Библии. Я не финансист, не банкир, в этих делах ничего не понимаю. Просто мы будем читать то, что написано в Библии. То, что говорит Писание. Мне кажется, это самый лучший источник. Вначале я хочу напомнить пару вещей. Когда мы с вами читали книгу про Даниила, в частности, 3 главу, вот мы проходили это, там Навуходоносор поставил золотого истукана выше 9-этажного дома. Вот весь он был покрыт золотом, огромный такой. И приказал всем людям упасть и поклониться этому золотому истукану. Там находились верующие люди в это время, в его империи. Они были рабами. Некоторые из них были очень высокого положения. Они были умные, благословенные. Ну, вы помните, мы читали, да? И у нас тогда, когда мы вот читали, это было несколько месяцев назад, когда мы читали книгу про Даниила, тогда возник вопрос. Как Даниилу и его товарищам удавалось жить в той ситуации? И еще и оставаться верующими. Там же никто не шутил. Ну, пожалуйста, если там что, вы поклонитесь. Там вопрос был простой. Кто не поклонится, того сожгут в печи. И это факт. Так вот, у нас там был вопрос. Как Даниилу и его товарищам удавалось вот как-то там лавировать среди всей этой ситуации? Вот как там приспосабливаться? Как остаться живым, чтобы не поклоняться идолу, а поклоняться только Богу? И в то же время быть вот там приближенными императора. Даниила 3 глава, 15-16 стих. Там такой диалог у императора с тремя парнями. Три молодых человека, верующие. И вот царь им говорит, Даниила 3 глава, 15-16 стих. «Вот печь, раскаленная огнем. Скажите мне, какой Бог избавит вас от руки моей?» Парни посмотрели на императора, могущественный царь, царь всех царей. Он восседал на троне возле золотого истукана. И рядом горела печь. И сказали, царь, нам нет нужды отвечать тебе на этот вопрос. Послушайте, вообще нормально, адекватный парень или нет? Они вообще с головой дружат? Что они несут? Разве можно в здравом рассудке вот так отвечать царю? Ну, во-первых, к императорам обращались в то время «Царь, вовеки живи». И дальше там комплименты были всякие, а потом никто никогда не посмел спорить с царем. Просто это, ну, это божественная личность. Даже царь бы там ничего не сделал. Там бы люди, которые его окружали, бы разорвали ребят этих в клочья. Просто сразу. А вот эти молодые люди вот так дерзновенно, глядя на императора, который на троне сидел на золотом, печь, истукан, они говорят, нам нет нужды отвечать тебе, царь, на это. Конечно же, это древняя история, это факт. 3000 лет прошло. Тогда были совершенно другие времена, нравы были очень жестокими, жизнь человеческая вообще не ценилась. Сейчас никто нас не заставляет поклоняться золотым истуканам. И вообще, какое отношение к нам имеет эта история? Ну, хочу еще раз все-таки напомнить. Я тогда вот говорил, что на протяжении жизни человека на земле явно просматривается, вот если посмотреть назад, как жили люди на земле, просматриваются определенные периоды жизни людей, и вот в эти периоды все люди на земле испытывали огромное влияние определенных сил. Вот если вы вспоминаете, я об этом говорил. Очень заметно вот несколько таких этапов. Ну, три, может, четыре этапа жизни человечества. Один из них – это религиозное влияние. Очень сильное религиозное влияние. Вот такие императоры мировых держав внушали своим людям, на это тратились огромные деньги, что они – божественные личности. Вот они обожествленные. Они не просто так. Они с неба посланы на эту землю. И подданные верили этому. Пиком такого влияния религии – было правление Папы Римского, я не помню его имени, это Юлия Лубинец, наверное, очень хорошо его помнит, может, кто-то еще, кто учился, я не помню имени, ну, неважно. Был такой Папа Римский, который решил, ну, всех вот как бы перещеголять в этом плане. Вот доказать всему миру, что выше религиозной власти ничего не бывает. И он создал такое беспрецедентное давление на земле. И вот пиком его такого превозношения была коронация очередного императора. По-моему, австро-венгерского. Не помню. Ну, неважно. Это в истории есть. Это правда. Коронация должна была происходить в храме, в соборе. Поставили трон царский, вот здесь на полу. Соорудили подиум специальный такой высокий. На этом подиуме поставили трон Папы Римского. Зашел император, сел на трон, ему дали скипетр там, вот эти все штучки, которые дают царям, знак власти. Папа Римский сидел сверху, а тот у его ног. И так получилась такая символическая картина очень сильная. В соборе был витраж, и на витраже, там был на витраже Иисус Христос. И вот когда люди в храме, в этом соборе сидели, там был Иисус Христос. Ниже него Папа Римский, наместник Бога на земле, а ниже светская власть, император. Император империи, которого короновали. Подносят Папе Римскому корону, чтобы он надел ему, потому что сказал, что я буду короновать его. Он пальцем показал, ложите здесь. Ее положили вот здесь. И когда началась процедура, Папа Римский ногами взял эту корону и одел ногами на голову императору. Это правда. Это уже было край. Но в зале, в империи, никто даже слова не пикнул. Что-то в сторону Папы Римского. Вот такое было религиозное влияние. Это не сказка. Люди просто вот одно движение взгляда Папы Римского и человека на костер. Огромное давление. Люди были в страхе. Потом как-то ну так шла жизнь, прошло время просвещения, и вот это религиозное влияние исчезло. Ну, сейчас говорят, вроде как у нас тут спрашивают людей о влиянии, о доверии, кому люди испытывают больше всего доверия, называют церковь. Ну, мы знаем, что это неправда. Это называют люди. 60% в Украине людей доверяют больше всего церкви. Но мы знаем, что это неправда. Если бы доверяли люди столько церкви, скажите, что бы у нас сейчас в церквах было? Люди были бы переполнены. Переполнены. Пусть православные, там, какие угодно. Но церкви были бы переполнены. Поэтому люди просто как бы так гипотетически доверяют церкви. Ну, типа, у вас свои дела, а у нас тут свои. Мы знаем, это такое полудоверие. Ну, в общем, это уже не влияние религии. После религиозного влияния было военно-политическое влияние. Такая военная сила. И она была очень заметной. Революции, восстания, мировые войны, всякие хунты. Проливалась кровь, гибли миллионы человеческих жизней. Были принесены в жертву вот этой силе. Применялось оружие, потом уже позже оружие массового уничтожения. Передел карты мира, захват власти. Это настолько было мощно. Это жило у всех нас. Вот люди, которые постарше здесь, они скажут, что молодежь, вы сейчас не можете въехать в это даже. Вам это сложно даже понять. Какие мы были все патриотами. И как мы все искренне верили. Только сильная рука может спасти нашу нацию. Только тот победит, у кого есть много оружия. И атомная бомба. Потому весь мир ахнул, когда украинское правительство подписало указ о том, что у нас не будет атомного оружия. И украинцы сдали атомное оружие России. Хотя у нас на территории Украины было очень много хранилищ. Житомирская область, там Николаевская и так далее. Очень много хранилищ с атомным оружием. Но все это было вывезено, издано. Это было удивление. Это были очень большие обещания мирового общества. Правители, много Украине обещали всего за такой вот жест. Ну, потом все это забылось, конечно. То есть военную силу очень уважали. Шла беспрерывная гонка вооружения. Ну, как-то вот, я не знаю, как это произошло. Это уже у меня на глазах, у вас на глазах. Как-то произошло, вот эта военная сила сошла на нет. Сейчас наша армия сама нуждается в защите. Вот как бы в то время, чтобы такое говорить, это вообще было бы, ну, это вообще, это такого быть не может. Вот я когда служил в армии в Чехословакии, у нас такие войска были, такие танки были, что ну просто это все самое лучшее шло на армию. Но сейчас вот сама армия нуждается в защите, и мы знаем, как там иногда солдаты в шеи кормят и так далее. Вместо военно-политической силы пришла экономика. Я просто напоминаю. Сегодня в Европе, в других частях цивилизованного мира люди боятся военной силы. Не любят военную силу. Остерегаются. Сейчас людям комфортнее толерантность, терпимость, спокойствие, стабильность. Особенно экономическая стабильность. Это однозначно видно. Если раньше выбирали политиков, помните, там Горбачева выбирали, кто спрашивал, сколько у него денег, какое у него состояние, какой бизнес. Главное, что он был членом политбюро. Потому что политическая сила была тогда. Вот самое главное, что он должен быть членом политического бюро. А никто там ничего. Сейчас. Вы что, про какое политическое бюро? Сейчас главное. Богатых избирают только правителями. Только богатых. Вот как-то на наших глазах все поменялось. И сейчас экономика давит на всех. Вот как-то незаметно. Как-то все поменялось. И сейчас интересуют люди только деньги. Вся государственная идеология, обещания политиков, реклама, мечты молодых и старых, деньги, экономическое процветание. Как-то незаметно, тихо современный человек всю свою страсть, все свои мечты, все свои желания направил к материальным благам. Прежде всего только это. Нашими сердцами завладело желание красиво жить, причем любой ценой. Любой ценой. Особенно ярко это заметно, вот это желание процветать, чувствовать себя стабильно финансово, стремление к достатку любой ценой особенно заметно по жизни некоторых наших иммигрантов в Штатах. Я в других странах не знаю, по-моему, там не столько возможностей. В Америке есть такая возможность. В библейские времена язычники приносили своих детей в жертву идолам. Был такой идол Молох. Я вам уже рассказывал, прошу прощения, если я повторю. В него тут в животе было пусто, там был как камин. Там распаливали огонь. А огонь выходил через руки. А вот здесь у него руки были медные. Они раскалялись до красна и сюда бросали младенца. И это было, ну, это фанатизм был. И мы когда это все слышим, мы удивляемся. Как можно было? Родила мамочка ребеночка, отец приходит и говорит, очередь сегодня за нами. Выпал жребий на нашу семью. Берут вот эту красавицу или красавца вот этого безобидного, приносит и бросают вот этому идолу, и он там жарится. И все считают, что таким образом Бог ублажается. Идол. Ему это приятно. Да что там древние библейские времена? На нашей родной земле, вот здесь в Украине, до христианства, здесь был божество, назывался Перун, и вы знаете это. И как наши правители, Владимир, который потом стал христианином, он был особенно кровожадным человеком до обращения в христианство. Как они приносили сотни человеческих жизней вот этому божеству. И это считалось честью. Это надо было делать, люди это принимали. И мы когда считаем об этом, говорим, подождите, как это можно было быть такими жестокими? Люди же умные сидели на троне там. Правили страной князья, бояре. Неужели, ну как это можно было делать? Такое было влияние. Но мы удивляемся этому. Но давайте не спешить с эмоциями. Ведь тоже были времена религиозного влияния. Сегодня времена экономического влияния. Люди точно так же, легко и просто, как-то естественно, бросают своих детей в жертву современному экономическому идолу. И именно из-за стремления к достатку готовы платить высокую цену, оставив детей один на один с ТВ, телевизором, интернетом, наркотиками. Американские тюрьмы наполнены детьми-иммигрантами. Я не фантазирую. Наполнены детьми-иммигрантами. Потому что их родители с головой погрязли в бизнес. Они хотят жить очень хорошо. И дети, оставленные в небрежении, сомнительные сообщества, наркота, ранний секс, улица. И дети гибнут, потому что родители поклоняются в это время современному идолу золотому. Давление вот этого современного идола настолько сильное, даже сильнее, чем того религиозного. Потому что оно более тонкое и такое изощренное. Подождите, мы живем в 21 веке. Но разве можно жить, ходить нищим бомжом? Мы должны жить достойно. Все очень тонко обставлено. Мы можем удивляться с тех людей. Но сегодня еще сильнее это влияние. Братья и сестры, как нам жить в современном мире и не поклоняться вот этому идолу? Вот этому как раз мы будем учиться на протяжении этого месяца. Именно нам надо поучиться этому. 3 глава Даниила, 17 стих, 18. «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Это ответ на вот этот вопрос, который я задал. Как нам научиться жить в современном мире и не поклоняться идолу? Вот эти парни сказали просто. Наивно звучало до ужаса. Но как бы глупо. Царь просто говорит, ребята, вы что, спятили? Кто избавит от моей руки? Какой Бог? Я представляю, все стояли вокруг и... А парни посмотрели на царя и сказали, наш Бог. Вот так отвечали молодые люди, которые верили Богу. Какой ответ сегодня дадим мы с вами вызову современного идола? Сегодня, как никогда раньше, люди ищут признание в этом мире, борются за место под солнцем. Хотя бы изредка, я думаю, каждый из вас это за собой замечал. Ну, может, правда, вы такие люди возвышенные, тонкие. Может, кто-то из вас и не замечал такого за собой. Но я думаю, что каждый в своей жизни замечал такие мысли в своей голове, желания в своем сердце. Быть значимым, прославленным, знаменитым. Это появляется, ну, так вот, что тут там происходит, и нам хочется где-то, чтобы как бы вот весь мир заговорил, может быть, или, по крайней мере, хотя бы хоть Херсон. Безбедно нам хочется жить и занимать достойное место в обществе людей. Конечно, мы понимаем, без денег в современных условиях это невозможно. Никак. Я хочу привести вам три примера, братья и сестры. У нас времени осталось очень мало. Я приведу три примера. И каждый из нас пусть поразмышляет там, в глубине души. Вот каждый из нас поразмышляет о себе. Какому примеру нам следовать? Я приведу три примера. Итак, первый пример – это жизнь и служение царя Халдейской империи. О нем написано много очень. Я тут выбрал некоторые места Писания, и мы на них посмотрим. Иеремия, 51 глава, первое такое место, 7 стих. Иеремия, 51 глава, 7 стих. «Вавилон был золотой чашей в руке Господа, и от него все приходили в экстаз». Ну, там написано, пьянели прямо все люди от этой золотой чаши. Именно Халдейская, вот Вавилонская империя, император. В 25 главе пророка Иеремии, это я прочитал 51, а в 25, ну, сейчас буквально один стих прочитаю, 25 глава, 9 стих. «Вот я пошлю и возьму все племена северные, говорит Господь, и пошлю к Навуходоносору, царю Вавилонскому, рабу моему». То есть у Господа с царем Вавилонским были неплохие отношения. В книге пророка Даниила, которую мы с вами читали, когда Даниил разговаривал с Навуходоносором, объяснял ему многие вещи, Даниил сам собственноручно, как бы своими устами, говорит вот такие слова по поводу царя Халдейской империи. Даниила, 2 глава, 37 стих. «Ты царь царей». Мы так говорим о Господе, да? Но здесь вот Даниил говорит о царе Навуходоносоре, о царе Вавилонском. «Ты царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу, славу, всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных, птиц небесных, Он отдал в твои руки и поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты золотая голова». Ну вот так Бог избрал Навуходоносора, возвысил его, назвал своим рабом, золотой чашей, золотой головой, царем всех царей, но очень высоко превознес этого царя. Мы, когда с вами изучали книгу пророка Даниила, мы видели, что Бог общался с Навуходоносором, говорил к нему во сне, открывал ему свою волю, пытался достучаться до его сознания. Неоднократно Бог предупреждал его: «Царь, я тебе все дал. Смотри, будь осторожен. Смотри», — предупреждал его. Даниил его учил. Но царь не послушался. И вот книга пророка Исаии, 14 глава. Пророк Исаии, 14 глава. Давайте мы с вами посмотрим. 13 стих, кажется, туда. 13-14. Исаия, 14 глава, 13-14 стих. «Говорил он в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Вот что происходит с людьми, когда им дают много власти, славы, чести и богатства. Этот человек был очень умный, очень умный, очень способный, прекрасный полководец. Он на самом деле побеждал всех, кого только задумал. Вот задумал и сделал. И в итоге у него голова закружилась. «Взойду на высоты облачные и буду подобен Всевышнему». И, конечно, вот это богатство и слава вскружили ему голову, и он упал. И здесь вот так написано: «Ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе. Тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царство, вселенную сделал пустыней, разрушил ее города?» Ну, тут сильные такие слова. «В преисподнюю», 14, 11 стих, «в преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим. Под тобою поселяются черви, и черви покров твой. Как упал ты с неба, деница сын зари, разбился о землю, попиравший народы». Ну и так далее. Упал он сильно, потому что не воздал славы Богу. Потому что много было ему дано, и он не устоял. Конечно, каждый из нас скажет: стоп, это язычник, он неверующий, он был идолопоклонником, Бога не слушался, с ним все ясно. Хорошо. Второй пример. Израиль. Божий любимый народ. Пророк Осия, 13 глава, прочитаю 4 стиха. Это об Израиле. Пророк Осия, 13 глава, 4 стиха. «Я Господь, Бог твой, от земли египетской. И ты не должен знать другого Бога, кроме меня. И нет Спасителя, кроме меня. Я узнал тебя в пустыне». Тут даже такое слово, ну, как муж жену познает. То есть у Господа были такие отношения, ну, любимое дитя, ну, самый лучший друг, невеста, жена. Вот так Господь, вот такой страстью был наполнен к Израилю. Вот так Он любил этих людей. «Я признал тебя в пустыне, в земле жаждущей. Имея пажити, они были сыты. А когда насыщались, то превозносилось сердце их, и потому они забывали меня. Я для них буду как лев, как леопард буду подстерегать при дороге. Буду нападать на них, как лишенный детей медведица, и раздирать вместилище сердца их, и поедать их там, как львица. Полевые звери будут терзать их. Погубил ты себя, Израиль, ибо только во мне опора твоя. Где царь твой теперь? Пусть он спасет тебя во всех городах твоих. Где твои судьи, вельможи, о которых ты говорил? Дай нам царя и начальников». Дальше Господь говорит: «Я дал тебе царя, но во гневе моем, и отнял в негодовании моем». Они хотели иметь царя, как все остальные люди, и Бог разгневался и дал им царя, и они так его надеялись на него. Но Господь все равно продолжал любить, хотя они его отвергли. Бог множество раз предупреждал этот свой любимый народ. Особенно книга Второзакония. Там просто, когда вы читаете эту книгу, там невозможно без содрогания сердца читать то, как Господь, ну, так, в сердцах, от всего сердца обращается, говорит: «Израиль, послушай меня. Я веду тебя сейчас по пустыне. Вы зайдете в землю, где течет молоко и мед. Но там так много было скота, и так было много пчел, что мед, прямо когда была жара, этот воск таял, и по горам тек мед. Вот такая была благодатная земля. Господи, я веду вас туда, послушайте меня, дети мои. Когда вы туда зайдете, поселитесь, это будут красивые, хорошие дома. Вы будете все иметь, будете кушать хорошую пшеницу. Это будет очень хорошего качества, высшего качества пшеница. И вы будете кушать эту пшеницу. Будете прекрасно есть овощи, фрукты. Я вас предупреждаю, не забудьте же обо мне, чтобы ваше сердце не возгордилось, и вы не сказали: «Моя рука это сделала». Это так Господь говорит. И вот слышите, что мы читаем 8? Господь обращается к ним: «Ну что? Ну вот теперь вы меня достали, дети мои. Где ваш царь, который вас спасет? Где эти князья, на которых вы надеялись? Я вам все дал, а вы...» Смотрите, 6 стих. «Имея пажити, они были сыты, а когда насыщались, то превозносилось их сердце, и они забывали меня». Вот так. Приведу пример. Вы все это знаете. При изобилии, как только появляется возможность у нас с вами, вот каждый из вас, мы все, Как только появляется возможность, любой физически здоровый человек находится на грани объедания. Объедения. Вот если на столе много пищи, у нас у каждого появляется искушение хорошо кушать. И иногда бывает, тормоза не включаются. У меня вопрос. Как должен кушать физически здоровый человек, чтобы не навредить своему здоровью? В нашем народе даже есть цитата. Как здоровый человек должен кушать, чтобы не навредить своему здоровью? Надо вставать из-за стола с чувством легкого голода. Спасибо, сестры. Мы это все знаем. Ну скажите, вот когда вы сидите, а тут подносит и подносит еще следующее. Кролик в сметане. Ой, короче, я в этом году еще не пробовал. Это вообще. Ну, короче. И вам подают снова. Любимые ваши блюда. Ну, как тут не согрешить? Ой, Боже, прости, пожалуйста. И мы, бывает. Ну, это нормально. Если здоровый человек, у него сложно это остановиться. Но мы все знаем, чтобы здоровье не навредить, надо вставать из-за стола с чувством легкого голода. Вот вы слышите, что Господь говорит через Иосию своему народу? «Имея пажити, они были сыты, а когда насыщались, то превозносилось сердце их, и потому они забывали меня». Конечно же, кто-то может сидеть здесь и скажет, «Так это евреи, это не такие, а я нет». Друзья мои, вы глубоко ошибаетесь. Гоните эту мысль. Это закон жизни. Чтобы сохранить свою жизнь, нужно так выстроить свою жизнь, чтобы всегда ощущать чувство легкой нищеты. Не верите? Продолжайте грести под себя. Так говорит история. История любимого Божьего народа. Бог их очень любил. Но они сами себя погубили. Вы слышите, что тут написано? Погубил ты себя, Израиль, 9 стих. Потому что только во мне твоя опора. А они понадеялись то на царя, то на князей, то на свое богатство, на свои руки, на свой разум. Чтобы не навредить себе же, нужно жить с чувством легкой нужды. Я понимаю, что в наше время, когда экономический идол нас давит, нам сложно с этим согласиться. Но я вам сказал же, да, я приведу вам три иллюстрации, и каждый из нас проверит свою жизнь и проанализирует, какому примеру мы будем следовать. Я привел два примера. Царь Навуходоносор, историческая личность, и народ Божий. Тоже вы все знаете. Евреи сегодня держат в мире 75% капитала. Примеры негативные. Но я хочу привести еще один пример. Это Иисус из Назарета, рождение которого мы с вами отмечаем. Послушайте, в новом переводе апостол Павел пишет об Иисусе Христе. Книга Филиппийцам, послание, письмо Павла Филиппы, 2 глава, с 9 стиха. «За это Бог вознес его, Иисуса из Назарета, над всеми. Имя даровал выше всех имен, чтобы пред именем Иисуса всякое колено преклонилось и на небе, и на земле, и в преисподней, и чтобы всякий язык провозгласил, что Иисус Христос – Господь». Господь имеется в виду Господин, Владыка, Властелин, во славу Бога Отца. Помните, мы такое уже подобное где-то слышали? Бог возвысил его над всеми царями, над всеми народами. Перед именем его все дрожали и преклонялись. Бог дал ему честь, славу, величие, царство. Назвал его золотой чашей в его руке Божьей, золотой головой. Но, увы, случилось то, что случилось. Почему же Бог возвысил Иисуса из Назарета? Мы с вами много слышали проповедей, шикарных проповедей слышали на эти вот рождественские дни. Как Иисус пришел в этот мир? Что ему это стоило? Через что он прошел? Вот поэтому Бог его возвысил. Братья и сестры, здесь не по блату. Однозначно, не по блату. Вот послушайте, с 6 стиха. Он, Иисус, по природе Бог, не держался за равенство с Богом, но добровольно лишился всего, принял природу раба и человеком родившись. Он был во всем человеку подобен, но еще больше себя умолил и так был послушен, что принял смерть саму, смерть на кресте. Вы слышите, братья и сестры? 7 стих. Добровольно лишился всего. Никто в него не забрал, никто его не агитировал. Автор послания евреям пишет, когда на небе состоялся совет, кто же пойдет спасти человечество? Иисус сказал, я. И Господь ему приготовил тело человеческое. И он пришел в этот мир. Бог не желает нашей смерти на кресте или где-то в любом месте. Не надо этого делать. Иисус это уже все сделал. Нет такой нужды. Братья и сестры, нам нет необходимости бросать дома, квартиры, идти рыть где-то там землянку в поле и жить как бомжи, чтобы почувствовать, как они живут. Этого не надо делать. Вот честно, я никому из вас не предлагаю. Если кто-то вам подойдет и скажет, что продайте дом там или квартиру и внесите деньги, чтобы мы могли сделать доброе дело, гоните таких людей. Это неправда. Такие вещи нельзя делать. Это неправда. Нет, в этом нет нужды. Но Бог очень хочет, чтобы мы с вами научились жертвовать тем, чем Он же и сам нас благословляет. Но чтобы мы просто научились жертвовать. Скажите, пожалуйста, мне вопрос. Если в стране появляются бомжи, бедные люди, беспризорные дети, сироты, кто должен ими заниматься, государство или церковь? Спасибо, Оксана. Оксана говорит, государство. Кто должен заниматься? Я понимаю, что сейчас вы думаете, какой же правильный ответ? Ну, вот просто, вот на самом деле, вот как вы считаете? Вот этих бедных людей, там, все тут нужно кормить, там, заботиться, государство или церковь? И те, и другие. Спасибо, Ира. Коля знает правильный ответ. Да. У нас в основном все люди считают, что этим должно заниматься государство. Вот в основном, когда я общаюсь с людьми, все говорят, подождите, государство должно этим заниматься. А вот страна, из которой Конституция построена на Библии, и везде провозглашалась Библия до недавнего времени, сейчас там все поменялось, они там все люди считают, это в Америке, я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Я не американец, не собираюсь туда ехать и никогда там не болел этой болезнью. Серьезно. Просто я говорю, как есть. Вот американцы всегда считают, что этим должна заниматься церковь. Только церковь. От правительства они ожидают немного вещей. Исполнение закона. Не по блату, не по братве, не по знакомству. Не только для своих, там, а для чужих, там что-то. Для всех исполнение закона. Помните Мэла Гибсона, который создал фильм «Страсти Христовы»? Богатейший человек. Говорят, что он такой верующий. Ну, он развратник. То, что он фильм создал, это... Вот он ехал когда-то пьяный на машине. Полицейские остановили. Его весь мир знает. Одели ему наручники и арестовали, потому что он выпивший ехал. Без разницы, кто ты. Президент, кто бы ты ни был, должен отвечать перед законом. И вот американцы требуют, хотя там коррупция по полной программе, но, по крайней мере, у них вот понимание есть правильное. Вот так все люди понимают верующие. Государство должно обеспечить сохранность их имущества. У них частная собственность очень развита. И соблюдение закона. Все остальное должна делать церковь. Для этого она создана Богом на земле. Поэтому доллары везде ходят. Я вам серьезно говорю, вы можете сказать, вот американцы. Нет, другой причины нет. Они считают, что церковь должна заниматься язвами общества.
Помните, Иисус рассказывает притчу? Побили человека на дороге, раздели, бросили, и он лежит. В крови все. Идет священник на морозе. Прошел, я спешу на собрание, у меня проповедь. Вот люди соберутся, а что же им будут, кто им будет проповедовать? Я же сегодня моя очередь, я приготовил. Не-не-не, мне некогда. А тем более он нечистый, в крови и самарянин. А не, вообще-то это еврей был. Но он просто побитый в крови, а я же прикоснусь, буду нечистый. Неделю надо чиститься там, обмываться там, и через неделю такой... Зачем оно мне надо? Короче, у меня служба, там тысячи людей собрались. Идет левит, который в хоре поет. Извините, пожалуйста, к нашим левитам это не относится. Идет левит. Тоже увидел, лежит человек в крови. Да ну, это сейчас там руки пачкают и все, а там же я ж в форме, и там надо как бы вот это сейчас приду, и надо петь песни вот рожденному Иисусу. Как же я там буду этим калечным заниматься человеком? Не, я не буду этим заниматься. Ну, ничего страшного, я сам влип, а что посею, то и пожал. О, правильно, что посею, то и пожал. Ну, и пусть лежит. Иисус рассказывает за самарянина, совершенно левого человека, который оказал милость, и Господь всем, кто слушал его, вы знаете, какой это был сильный упрек всем набожным и всем, кто бездействовали. Вот этим должна заниматься церковь. Вот этим. Когда мы с вами записывали список, и вот подходили вы, я так смотрел на этот список, я очень надеялся, что этот список будет таким, что мы сможем каждый день кормить вот этих людей. Потому что я понимаю, что и мы так все понимаем, что этим должна заниматься церковь. Сирот должны усыновлять, сирот должны верующие. Я кто еще? Я не понял. Что, неверующие, что ли, должны усыновлять? Нет. Это церковь должна усыновлять сирот, заботиться о бедных, обездоленных, уличных. А кто же должен заниматься? Подождите. Заходит Иисус... А, я хочу вам задать вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, чего Петр отрекся от Христа? А, чего он боялся? Смелый мужик. В воду прыгнул, побежал. Да ну, Петр? Да. Он орел был. Такой раз и по морю, там буря такая. Петр. Все просто. Я расскажу историю. Заходит Иисус в дом Петра, а там теща больная лежит. Иисус взял ее и исцелил. Тещу исцелил. Не, ну это шутка. Вы не поняли, конечно, мой юмор. Ну, простите, я пошутил. Это. Там вот такая хорошая история. Написано, когда Иисус зашел в дом и исцелил тещу, что она сделала? Встала, стала служить им всем. Это шикарный пример для всех нас, братья и сестры. Господь, когда нас спас, мы должны встать и служить тем, кто вокруг нас. Вот пример тещи Петра. Она прекрасная была дама. Она подала нам всем пример. Всех, кто проповедует, говорят об этом случае. Она подала всем пример христианам, всему миру. Когда Господь нас спас, мы должны встать и служить этим людям. Пожалуйста, следующая неделя у нас. Во вторник. Вау. Нам надо... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь человек, а здесь только три. Вот во вторник Олег, Игорь Гаврилов, он повар. Так, насколько я знаю, вроде неплохой повар, да? Но он так нехило там готовит. Вот с Олегом Золотарем они здесь приготовят покушать. Владик отвезет туда и там будет помогать. Но там некому стоять возле людей. Ну, разве просто... А, я сейчас подумал. Я прошу прощения, что-то я сегодня юмора много говорю. Наверное, вот эти спостерегачи, они, наверное, там раздадут пищу, я так думаю. Ты не говорил? Яша, спостерегачам. Не казав, що вівторок вони повинні прийти і погодувати наших підопічних. Хорошо. Простите, брати, сестри. Во вторник нам нужны люди, которые придут и покормят там людей. Я здесь после собрания буду находиться. Если кто-то из вас смел, как лев, мы с вами встретимся вот здесь. У меня там вот листочек будет, я запишу ваши имена. Во вторник, в четверг. В четверг. Сергей Савка, Макс Дубовик. Вот, они будут кормить людей. Еще парочку человек бы надо. А Валя Милашич и Марина Ананьева приготовят. здесь на кухне. Может, кто-то захочет подойти и помочь им. Это было бы неплохо очень. И в субботу. В субботу. Вот Саша Антонюк, это вот тот в очках парень молодой, проповедник у нас свежий. И его отец Игорь Александрович. Он, кстати, еще не член церкви, не верующий, как бы. Просто сочувствующий. Но он подошел и сказал, я обязательно хочу в этом поучаствовать. Он каким-то руководителем где-то работает, говорит, я отпрошусь с работы. Отпрошусь с работы, приеду и поучаствую. Я очень это хочу сделать. Ни член церкви, ни крестился нигде, просто приходит на собрание. Вот. Ну, так сказал. Я говорю, хорошо, Игорь Александрович, спасибо вам большое. Да, я хочу прийти, отпрошусь с работы. А Зоя Богоева, Светлана Григорьевна, теща, вот Володя Золотаря, она, эти девочки нам помогут приготовить. Ну и кто из вас хочет прийти еще помочь, потому что там, по крайней мере, должно быть возле машины 4 человека. Ветер, разовая посуда, ветер разносит ее, салфетки там, это разовая посуда, эти тарелочки, ветер дует, и все там разлетается. Там надо и хлеб раздать, и насыпать, и подержать эту посуду, и пообщаться, может быть, там. Поэтому, пожалуйста, я тут жду, и мы запишемся с вами еще, и поучаствуем. Во вторник мы с Ирой там подключимся туда. А вот, то есть это в четверг, а во вторник и в субботу вот надо еще нам люди. А если вы еще захотите, братья и сестры, то мы можем даже сделать потом каждый день, если будут желающие. Мой двоюродный брат в Кривом Рогу живет. Ну, я так думаю, уже больше 15 лет. Каждый день кормят таких людей. Каждый день. Больше 15 лет. Правда. Я просто удивляюсь. Ну ладно, 15 месяцев. Ну 5 лет. Но 15 лет уже чуть больше. Каждый день кормят людей. Специальное место есть. Готовят, кормят. Собрания для них проводят. Поют песни. Молятся с ними. Пусть Господь поможет нам последовать примеру достойному. Все равно другого ничего не будет. Бог изобрел такую жизнь на земле. Бог подарил нам с вами счастье быть в это время в Украине, иметь огромную колоссальную свободу, послужить своими эмоциями, своей всей страстью Духа нашего, послужить для славы Божией. Пусть Господь нам поможет, дарует нам всем здоровье, сил и вот этого такого огромного натхнения сделать то, что Бог придумал для Церкви. Аминь.